Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Часа и 8 минут в Москве. Микрофон Наргиз Асадова. Мой постоянный соведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТРТА.
Добрый вечер,
Михаил Соломонович. И я рада представить нашего гостя сегодня, Александр Габуев, заместитель главного редактора журнала «Коммерсант. Власть». Китаист. Привет.
Добрый вечер.
Да. А почему Саша с нами сегодня? А потому что главный герой наш сегодня Ли Кэцян, премьер-министр Китая или председатель Госсовета Китая, как они его называют.
Не председатель Госсовета.
А кто? Председатель Госсовета, да? Председатель Госсовета, угу. Посамочек.
Премьер.
На нашем языке премьер.
Если точно, то он называется, пардон, вот сейчас меня Саша поправит, он называется премьер Государственного Совета.
Это не важно, это вопрос, как переводить китайское слово, да, оружие.
Ну,
конечно.
Окей, хорошо. Да. Для меня он премьер.
Значит, только что закончился визит буквально Ли Кэцяна в Москву.
Да.
Он с Медведевым, нашим премьер-министром, подписал почти 40 соглашений в энергетике, банковской сфере, транспорте, сельском хозяйстве, космических технологиях, телекоммуникациях и так далее, и так далее.
Нет, он и с Китаем встречался, и, по-моему, сегодня с Нарышкиным встречался.
Да, все китаисты, все наблюдатели говорят о том, что это новая веха в наших взаимоотношениях. Об этом мы, я думаю, во второй части больше поговорим.
Это раз в полгода, как либо ВВ туда едет, или Си Цзиньпин сюда приезжает, либо премьеры приезжают, у нас абсолютно новая веха и так далее. Так что китаистам же надо что-то говорить.
Ну да.
Да, ну а мы по традиции попросили нашего корреспондента Андрея Гаврилова выйти на московские улицы и спросить у прохожих, знают ли они, кто такой Ли Кэцян.
Большинству прохожих имя премьера Госсовета Китая было знакомо. Что-то слышал о нем в новостях, отвечали люди. Стоило мне назвать имя Ли Кэцяна. Правда, кто он такой, чем известен в Китае, сказать могли лишь единицы. Николай Викторович, замдиректора по безопасности в образовательной организации, кое-что слышал о Кэцяне. Но как бы то ни было, с ним и его страной России нужно сотрудничать, считает собеседник.
Хитрые лисы про него говорят. Это не просто так. Китай, ну вообще восточная, вообще все политики. Они мягко стелют, потом дашь палец, откусят по локоть. В принципе, нас загнали в угол уже, потому что наша экономика, наверное, не сможет развиваться на ближайшие 10-15 лет. Я не думаю, что мы так поспешно бы заключили контракт на поставку газа с КНР. Это не совсем выгодная цена.
Студентке Российского гуманитарного университета Ани китайский премьер знаком не был. Пришлось показать девушке фотографию. Оттуда на нее смотрел лощеный политик в костюме и галстуке в цветочек. Он улыбался. Впрочем, произвести впечатление на Анну Ли Кэцяну не удалось. Политик ей не понравился. Да и сотрудничество нашей страны с Китаем собеседницу тоже не слишком радует. Но больше, видимо, ничего нам не остается, подвела итог Анна.
С Россией больше никто дружить не хочет, пусть с Китаем дружит, раз уж больше не с кем. Хоть куда-то газ надо деваться, хотя бы в Китай. Он достаточно приятно выглядит. На европейского политика он точно не похож. К сожалению. Взгляд у него не открытый, и улыбка у него натянута. Никакого европейского лоска в нем нет.
Со следующим собеседником мне повезло. Владимир живет и работает в Китае вот уже 20 лет. И, конечно уж, кому, как не ему, знать о Кэцяне. Руководство нашей страны с ним нужно держать ухо востро, убежден Владимир. При этом для Китая Кэцян просто незаменим, сказал собеседник.
Лично не знаком. Я просто знаю людей, которые с ним знакомы и работали с ним. Человек передовых взглядов, реально мыслящий, рационалист. Короче говоря, открыто придерживается той политики, когда два тигра дерутся, лучше сидеть на холме и наблюдать. Это его кредо. Китай, конечно, движется более передовыми темпами, чем мы. Но надо знать китайцев и китайский менталитет. С китайцами надо это осторожнее очень. Они всегда действуют в первую очередь своих интересов.
Андрей, он филолог, слышал в новостях про визит китайского руководителя в Россию. Молодой человек рассказал, что всегда положительно смотрел в сторону Китая и доволен тем, что наша страна из-за санкций США и Европы решила укреплять сотрудничество с Поднебесной.
Не знаю, почему некоторые там мои знакомые иногда высказываются негативно, что там Китай наступает, там подобный. Вполне естественный процесс ассимиляции какой-то. Вполне естественный процесс, если это будет, так сказать, без вражды, а наоборот, с экономической дружбой и там подобное. Вполне нормально. Тем более, это ближайший сосед, причем огромный такой сосед, авторитетный. В отличие от некоторых современных политиков. В Украине я не буду там называть фамилии, там, допустим, но некоторые просто вот, похожи на каких-то фашистующих молодчиков, там, честно говоря. Ну, а тут вполне вроде как приличный человек.
Та же позиция и у 11-классницы Алисы.
А премьер-министра Китая? Нет, немного мы знаем. Знаем, что он приехал, вроде подписывает соглашение о поставке газа. Да, стоит сотрудничать с Китаем, потому что лишний рынок никогда не помешает. Ну, с виду он достаточно умный и может быть уступчивый в каких-то вопросах человек.
Пожилой москвич Александр Владимирович не смотрит в сторону Китая. России нужно найти другого партнера, убежден пенсионер.
Я европеец, мне это не интересно. То есть, может быть, экономические какие-то будут там результаты, что-нибудь эффективное. Ну, как культура, как идеология, меня это совершенно не привлекает. Ну, не знаю, сейчас вот проблемы существуют у них, и проблемы это связаны с тем, что у них напряжение существует определенное. Люди недовольны, хотя хорошо живут, экономика развивается. Как они это решат, я не знаю. Если они как раньше танками решат, это одно дело. Китайцы в этом отношении, они умеют выбивать цены, свои интересы защищать, пользуются слабостью с тем, с кем переговаривают.
Как видим, большинство опрошенных не испытывает отрицательных эмоций к китайскому политику. Люди надеются, что он, как выразился один из моих собеседников, все же не будет хитрым лисом, и Россия лишь выиграет от сотрудничества с Китаем, которое на фоне западных санкций приобретает все большее значение.
Это была Московская улица, Андрей Гаврилов. Ну, вот как вам комментарии прохожих?
Ну, ты знаешь, вот видишь, какой там пенсионер встретился нашему Гаврилову, который сказал, что ему Китай не интересен, он европеист.
Да, он был
хотя
практически
Китай сейчас приковано внимание, я думаю, во всем мире, как и было последний год, а у нас так тем более.
Слушайте, ну, мне нравится, что люди хотя бы знают, кто это, потому что если раньше знали, по-моему, глав федеральных земель Германии, да, начальника Баварии все знали, а ладно то, что в Китае там провинцию Гуандун 106 миллионов, но премьера своего ближайшего соседа...
Подожди, знали, представитель... Джон Лая знали, Ли Пена знали, ну, Джудзе, может быть, не знали, а Вен Цзяобао вот последнего дуа знали, почему? Я как раз думаю, что знали.
Даже я половину фамилии с тем, чтобы перечислить.
Ну, я обращался к китаисту Александру Габуеву. Тебе это не надо знать. Ты у нас по Америке специализируешься. А вот здесь есть человек профессиональный, знающий Китай, знающий его, что называется, наизусть. Так. Он, получается, что Саша так хорошо знает Китай, что он знает почти все миллиарды населения поименно, так сказать, китайское.
Сейчас буквально. Мы это проверим. Но для начала мы сейчас проверим Николая Троицкого, как же он написал наш парадный портрет, посвященный Ли Кэцяну.
Ли Кэцян не первый, но уж точно второй парень в Поднебесной. Он один из лидеров пятого поколения руководителей Китайской Народной Республики. Как свидетельствуют конкуренты, КНР вышла на первое место в мире по ВВП. То есть не просто лидирует на планете по темпам роста экономического развития, но опередила хваленые Соединенные Штаты. Китайские 1,5 миллиарда жителей уже догнали и перегнали пресловутый «золотой миллиард» обитателей стран, которые по старинке числятся самыми развитыми. Ли Кэцян, как и его босс, председатель Си Цзиньпинь, не сразу достиг высшей власти в Китае, но шел к ней уверенно и планомерно, по замыслу и расчету великого Дэн Сяопина. Тот еще много лет назад запланировал, что за люди должны стать главными китайцами в 2012-13 годах после очередного съезда Компартии. Железная поступь реализации планов китайских реформ ни одного сбоя не давала. Такова удивительная страна, где политическое и экономическое развитие предопределено на годы, десятилетия, а то и на века вперед. И этому продвижению не помешают ни революции, ни девиации, ни потрясения, ни всякие разброды и шатания. Такова специфика Поднебесной. В Китае все весьма специфическое. Частная собственность называется неприкосновенной, а государственная – священной. Провозглашается, что строят социализм с рыночной экономикой, а на самом деле сооружают натуральный капитализм. Да неважно, как это называется. Ли Кэцян, как и все пятое поколение китайских лидеров, прежде всего эффективный менеджер. Идеология не по его части. Именно такие прагматики вывели свою страну на первое место в мире. Как говаривал Дэн Сяопин, неважно, какого цвета кошка, лишь бы делала свое дело. Похоже, ловить экономических мышей не разучились только китайские коммунисты. Воистину, партия наш рулевой.
Это был портрет, который написал для нас Николай Троицкий. Ну, ваши комментарии,
кажется,
господа.
В этот раз, мне кажется, Николай Троицкий, при всем уважении к его дару живописца, он как-то очень...
Широкий у нас.
Да, даже широкий у вас такой. Я бросил,
Мне кажется, что либеральную радиостанцию «Эхо Москвы» надо включать в коммунистическом Китае за место пропаганды или печатать такое в колонкой «Жиминь-Жибао», и будет хорошо.
Давайте же расскажем про нашего героя более подробно. Он родился 1 июля 1955 года в уезде. Скажи, Саша, эти названия китайские, я не в состоянии.
Господи, я помню
Динъюань.
Да, Динъюань.
Провинция Аньхой.
Аньхой, да.
Да.
Я хочу заранее за Сашу, за Наргиз, частично за себя извиниться перед радиослушателями, если в произношении тех или иных китайских названий у нас будут а. ошибки.
У Саши не будет ошибки.
Б. Слова. Нет, вот
отлично говорит.
Потому что не будет ошибок, у него могут прозвучать слова, которые не слишком хорошо ложатся на уши наших радиослушателей.
Неправда. Слово звучит как хуй. Аньхуй. Это правильное китайское звучание. По-русски пишется без звука и оборот.
Но просто есть передача, могут быть другие слова возникнуть. Поэтому на всякий случай, извиняюсь, вперед.
Значит, у него была довольно-таки простая, на мой взгляд, семья. Его отец чиновником был в местной администрации, не каким-то там высокопоставленным.
Я бы не сказал, что это очень простая семья, учитывая то, что на тот момент большая часть населения все-таки были крестьяне, поэтому чиновник уездного уровня – это уже более-менее неплохо.
Угу. А это не богатая провинция?
Это совсем бедная провинция, в которой, ну, по легенде, с которой началась реформа Дэн Сяопина, когда крестьяне пришли к чиновнику местному и чуть не подняли его на вилы, сказав: слушай, парень, нам в результате всего жрать нечего, давай мы колхоз, пока это сам, он на бумаге будет существовать, а ты нам землю отдай, а мы налоги заплатим. В итоге всем землю раздали в частные наделы, по сути, крестьяне принесли рису. Вот, когда об этом узнали пекинские товарищи, в том числе Дэн Сяопин, сказал: так вот так и надо делать по всей стране, давайте дальше. Но это до сих пор одна из самых таких вот из центрально-южного Китая, довольно отсталая, бедная. Оттуда, кстати, и Худзиньтао, что их сближает.
Нет, их сближает это, их сближает потом в будущем, мы об этом скажем, комсомольская молодость.
Так, он из многодетной семьи. Тогда еще китайцам можно было иметь не одного ребенка, а больше, у них шестеро, значит, было детей, и он пятый.
Наверное, сказать, опять-таки, ты говоришь, тогда наши глядя слухи знают, что сегодня в Китае по сей день существует ограничение на рождаемость.
То сейчас чуть-чуть снято, если вы два ребенка из семьи, где вы единственные дети, вам можно иметь двух детей официально.
Ну да, но максимум.
Максимум, но реально там сложная дискуссия, как это контролируется.
Там говорят, что там кого-то приписывают родственникам.
Мигранты, например, переезжая в другую провинцию, или вот вы из какой-нибудь глухомани приехали в Пекин, да, вы живете без прописки, жена у вас работает поломойкой на какой-нибудь кухне, вы таксуете, снимаете какую-то хату. Сколько у вас детей? Как у вас только считают?
Ну, да.
Вы там платите
без... Формально такие ограничения существуют, и, в общем-то, китайцы по этому поводу переживают.
Вот они, тогда таких ограничений не было.
Этой семьи никак все-таки у них не в сознании. Вот я много разговаривал с китайцами, вот и с простыми людьми, для них это все равно остается такой болью, что вот они не могут иметь много детей.
Наш герой в те далекие 60-е годы учился в школе, но недолго, потому что началась культурная революция, и на самом ее излете в 74-м году он все-таки угодил в вот эти лагеря трудовые
бригады. Надо сказать о его папе в данном случае, потому что папа его из школы забрал самостоятельно, да, мы бы это расценили как что-то ужасное, но папа понял, что в школе ему забьют голову всякой дурью и маоистскими лозунгами, ничему хорошему он там в школе не выучится. Поэтому попросил образованного знакомого, чтобы тот ему преподавал традиционную китайскую словесность, и тот в том числе читал династийные истории, территории, на которых росли, в общем, поколения китайских руководителей, Мао Цзэдунами зачитывался, и он получил, ну, насколько это было возможно, относительно нормальное, как можно было получить в аньхойской глухомане, некое традиционное...
Аньхойское сейчас так же называется, да, это правильно?
Да, аньхой так
же. Не поменялось название.
Абсолютно.
Да, значит, но, тем не менее, он попал в эти самые трудовые бригады, и я вот нигде не нашла на русском языке, по крайней мере, воспоминаний его о тех годах.
Но, а что там вспоминать? А,
говорят, что это довольно тяжелое было испытание. Можешь, Саша, сказать по... буквально пару слов о том, что это такое?
Это было, когда хунвейбинов из крупных городов начали высылать, потому что они уже совсем превращались в такой опасный элемент, который совсем подрывал госстрой, то, что от него осталось на тот момент. Да, всю эту там молодежь сослали работать в сельскую глухомань на земле. Да, труд пахаря довольно тяжелый в нашей северной полосе, в средней полосе, а труд людей, которые сажают рис, совсем тяжелый, потому что часть полевого сезона проводишь, стоя буквой «Г» русской, да, и сажая маленькие куски риса по колено в воде, потом собирая этот рис и так далее.
То есть, и так делают миллионы.
Вот, и работа довольно адская. Вот он вместо того, чтобы сидеть и книжки читать, занимался ровно этим несколько лет. Ну, такой своеобразный экспириенс.
Да, но после этого отец приготовил ему теплое местечко в администрации местной, но он пошел против воли отца и уехал учиться в Пекинский университет.
Отец приготовил теплое местечко. Ну что?
Ну, Китай же, ну что? Ладно. Мы же понимаем, как
сразу,
это
сразу какие-то подозрения, намеки такие нехорошие. Сразу, который бросает тень на его всю будущую, так сказать, биографию. Вот скажешь, вот с этого тепленькое местечко и началось восхождение нашего
героя. Вовсе не с этого тепленького местечка оно началось. Как раз я это и подчеркиваю, что он уехал в Пекинский университет учиться в 78-м году на юридический факультет. И вот он учился очень хорошо, насколько я понимаю.
А он учился очень хорошо. Надо учесть, что высшую школу уже во время культурной революции разгромили. И это 78-й год был только... Это, по-моему, первый или второй набор вообще студентов в высшие учебные заведения. Многих старых преподавателей замучили, многие еще не вернулись из ссылки, поэтому он учился очень хорошо. Чему он там выучился на самом деле, особенно юриспруденции в Китайской Народной Республике в 78-м году, большой вопрос. Тем не менее, путевку в жизнь этому дало, потому что там был студенческий комсомол.
Да, и он становится секретарем комитета комсомола Пекинского университета в 82-м году. Что это вообще вот за организация? Вот расскажите. Вот Михаил Соломонович, вы как бывший комсомолец?
Вот тут интересная история, мне кажется. Потому что вот я вот тут хочу... Недаром у нас такой эксперт, как Александр, с нами в студии. Понимаешь, ведь это же Пекинский университет, это такой студенческий рассадник либерализма.
Так и есть. На тот момент это самые вообще отъявленные западники и либералы,
совершенно
которые там собрались.
И сам университет, и кстати сказать, и комитет комсомола, хотя он определял идеологическую политику для молодежи, но тем не менее все равно он был волей-неволей либеральным. Но вопрос, вот смотри, что получается. У него долгое время карьера шла вверх. А ведь буквально за три года до событий на Тяньаньмэнь, собственно, студенческих демонстраций, знаменитого кровопролития на площади Тяньаньмэнь, где погибли студенты, прежде всего, Пекинского университета.
Это 89-й год. И, кстати говоря, студентов, которые были и посажены, и погибли, были его друзья. И
конечно,
он сам тоже, вот все вспоминают, что он довольно высказывал либеральные мысли.
Ну, там, понимаешь, там же вообще была трагическая история. Мы же больше делали, как, по-моему, без программы, когда там же просто рыдал генсек компартии тогдашней, так сказать, когда видел, что все это решение принимал Дэн Сяопинь о подавлении восстания студентов. Но вот наш герой в эту ситуацию как-то сумел пройти, что называется...
Это его очень, мне кажется, характеризует. Это вот...
Определяет вообще.
Черта, которая пройдет через всю дальнейшую карьеру и во многом характеризует его нынешнее положение в китайской системе сейчас. Да, действительно, некоторые люди помнят его. Да, очень многие западники тогда учились, западные синологи учились в Пекинском университете, потому что он только возобновил прием иностранцев. И довольно много мемуаров о нем, как о таком либеральном парне, который ходил, обсуждал про рыночную экономику. Надо помнить, что тогда это тоже был мейнстрим, потому что генсек У Яобан тоже был таким либеральным товарищем. Mm-hmm. Вот, и он как раз тоже выходит из комсомола, и
да,
он всю эту тусовку...
Смотри, вот у генсека компа партии, тогда-то и закончилась карьера.
Совершенно верно.
Она просто, он на этом, она его, так сказать, подкосила. А у Ликоцина только толчок получил тогда.
К 89 году сориентировался, куда ветер дует, и как раз на площадь он не ходил. И среди комитета комсомола активно критиковал товарищей, что это радикализм требований, да как же вы покушаетесь на партию. То есть партия должна постепенно, медленно трансформироваться, экономика должна медленно трансформироваться, но покушаться на основу строя ни в коем случае нельзя. И это была та самая линия, которая была так близка Дэн Сяопину, которая не очень была близка консерваторам, которые вообще в 89 году говорили: слушайте, бархатные революции в Восточной Европе. Какие либеральные реформы? Вы что? Мы хотим что? Закончить так, чтобы это самое, какая-то солидарность у нас была? Всех задавить танками, строить марксизм-ленинизм, никого никуда
это
не пускать.
Это то время, когда в Советском Союзе разгар перестройки.
Совершенно
Горбачева,
верно.
Когда, так сказать, такая вольница. Конечно, для них это было... Ну, то есть, несколько стран тогда это так все это чувствовали, так сказать, особенно по этому поводу дрожало, и в итоге сломалась ГДР. Но китайцы, так сказать, очень боялись этой советской такой либеральной экспансии.
В общем, тем не менее, наш герой сориентировался, продолжил делать карьеру в комсомоле и получил еще одно образование с 1988 по 1995 год, да, магистратура экономического института Пекинского университета. Он учился, так что он... Да, и все сейчас отмечают, что из комсомольцев, из вот этой группировки, он, наверное, лучше всех эксперт в экономике.
Но это единственный, у кого есть хоть какой-то экономический
программ. Он очень хорошо говорит по-английски.
Нет, подожди, до английского тоже... мы дойдем, он тогда еще не говорил по-английски. Но смотри, он 5 лет возглавлял комсомол Китая. 93 по 98 год. Опять-таки у меня вопрос, знаешь, вопрос другу, он же эксперт. Смотри, у меня вопрос какой. Вот его в 98 году, на мой взгляд, с огромного поста лидера комсомола переводят в провинциальную партийную организацию с заместителем себя парткома. Насколько такого рода, вот это в Советском Союзе комсомольских больших лидеров, ну, на большую, приодели в партийную работу.
Руслан, у вас 20 секунд.
А это Саша будет отвечать после перерыва. Я вопрос задам, а сейчас уже будет
именно
после
перерыва. Именно вот на вот этом вот интригующем вопросе мы сейчас прервемся на новости.
А он зато обдумает ответ.
Да, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
48 минут. Эхо Москвы. Мы с вами. 48 минут. Проведите свое время с нами.
22 часа и 35 минут в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова, Михаил Гусман и Александр Габуев, заместитель главного редактора журнала «Коммерсант. Власть». Говорим мы сегодня про премьер-министра Китая Ли Кэцяна. И остановились мы на 90-х годах. Я просто напомню, что в 93-м году он становится заместителем председателя Всекитайской Федерации Молодежи. Это уже довольно высокий пост. И в следующие 5 лет он становится первым секретарем секретариата ЦК комсомола.
Лидером китайской молодежи.
Да, скажем, и тут вот как раз происходит момент, про который говорил Михаил Фомонович.
Он до... 5 лет возглавлял комсомол.
Да, и после
надо,
этого...
Тут еще очень важный момент сказать, что к тому времени уже не было Советского Союза, не было, скажем, такого главного молодежного союза, как комсомол, ленинский комсомол советский. Китайский комсомол стал как бы главным и единственным большой молодежной организацией коммунистической.
Он и так был больше.
Ну, по количеству был больше, но как бы он в те годы всегда китайский комсомол считался как бы вторым в молодежном движении после ленинского комсомола. Вот. Ну и в 98 году вот он уходит на партийную работу, на мой взгляд, очень низкого уровня, потому что вот его предшественник в комсомоле Ху Цзентао, если память не изменяет, который занимал комсомольскую должность такую же, как он перед ним, ушел тогда за отделом ЦК партии, вырос до генсека партии. Да? А они были соратники. Ли Кэцян был его замом в комсомоле. И ушел такую очень... И поэтому вот у меня вопрос к Саше, который знает кухню эту китайскую, как кухню прямую, так и политическую лучше меня, все-таки почему, не слишком ли маленькая это была политическая
должность? Смотрите, в чем история. Вот я не согласен с портретом, который мы провели в первой, части программы, ровно в том, что, конечно же, никакого Ли Кэцяна, никакой Дэн Сяопин никуда не предвидел и не назначал. Да?
Слишком большая разница между ними.
Последним человеком, которого он успел запихнуть на подножку уходящего поезда в лидеры Китая, которого он указал, да, был Ху Цзиньтао, патрон Ли Кэцяна. И рост Ху Цзиньтао такой быстрый во многом обеспечивался тем, что на него указал Дэн Сяопин еще в самом начале 90-х. Ху Цзиньтао учился в партийной школе с дочкой Дэн Сяопина. Они там познакомились, она его показала папе. Папе он очень понравился, и он рванул.
Хотя когда показался Ху Цзиньтао, вот я с ним встречался, даже дважды, он показался достаточно неяркой фигурой.
Такой был.
По-моему, неяркий.
Ли Кэцян, у него шел совершенно нормальный партийный рост. И вот что сделал Дэн Сяопин? Он придумал систему роста высшей китайской бюрократии, через которую проходят все. Когда человек, во-первых, ротируется между центром и провинциями постоянно, во-вторых, ротируется между бедными провинциями и богатыми провинциями, чтобы был некий пул там из 40-50 людей, молодых, талантливых, которые себя хорошо проявили, которых мы отсматриваем на высшие должности, да, чтобы у них был опыт. Они в глубинке глухой поработали, и в развитой
провинции. Но сам себя парткома провинции.
Да, он был главой комсомола, но его хозяйственный опыт для того, чтобы его ставить, Хэнань, это, по сути, Московская область. Это то, что, ну, совсем близко, да, это не совсем Московская область, но одна из крупнейших областей в Центральном Китае, довольно проблемная, в которой там в китайской истории ни одно крестьянское восстание началось, поэтому, чтобы поставить его сразу на первую позицию, было немножко стрёмно, непонятно, что он умеет.
Я все-таки буду придираться, хотя, может, для наших слушателей это не так интересно. Его поставили замставить парткома, а затем там же, через год, он внутри этой провинции Хэнань, как ты правильно говоришь, крупнейшая, как Московская область, он перешел, условно говоря, с партийной работы на хозяйство. Сам, ну, грубо говоря, губернатор этой провинции.
Так, нет, это два совмещающихся поста. Он губернатор и замглавы парткома. Это два в одном.
А потом он ушел чисто на хозяйственную работу.
Нет, 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 нет. Он стал это сам, он стал партсекретарем, стал первым лицом.
По-моему, он стал представителем правительства.
Не-не-не-не. Он стал
Смотрите, что интересно, в ходе работы в этом сложном округе, в этой провинции, он столкнулся с такой скандальной очень проблемой, а именно заражение СПИДом большого количества
людей. Да, это был скандал большой.
Людей, да. И, как вот, Саш, ты мне рассказывал и писал в своих заметках, что еще в 2006 году в...
Это я сам был этому свидетелем.
Да, да,
я
да,
учился
да.
в очень богатой провинции Джидзян, в городе Ханчжоу, и
до сих пор рубашки носят там.
В один из дней нас заперли на кампусе и сказали ни в коем случае не выходить из общежития. И мы не очень понимали, что такое, а потом в новостях этого не было. Нам потом преподаватели рассказали, что в город приехали просто крестьяне из этой Хэнань несчастной, которые там сдавали кровь на плазму.
Да.
И очень многие заразились СПИДом в итоге, потому что это был такой побочный бизнес. Угу. Заработать там никак по-другому нельзя, кроме там проституции и чего-то совсем незаконного. Вот. И эти отчаявшиеся люди набирали свою кровь, ходили в торговые моллы в богатых провинциях и кололи просто всем несчастным.
Заражая СПИДом.
Да, заражая СПИДом людей.
Там еще какие-то пожары были постоянно у него там.
Да-да-да, и он должен был разрулить эту проблему. Еще в этой провинции вот это протестное движение.
Да, Фалуньгун.
Фалуньгун очень...
Оно не только там было, но там оно было
очень сильно.
Очень
ну, понятно, раз такие настроения.
И надо сказать, не очень-то сильно товарищ справился. Он что-то делал, активничал, делал какие-то станции переливания крови, был, как всякий... комсомолец ходил и ручкался с этими несчастными товарищами, больными
спидоносцами.
Вот. Но сказать, что системно в Хэнане стало лучше, вот до сих пор видно, что Хэнань там одна из самых депрессивных, отсталых провинций.
Тогда
и так далее.
Почему же? То есть, по твоей логике, только благодаря патронажу Ху Цзиньтао его туда вытащили.
Абсолютно. И... абсолютно. Это человек, который попал сейчас в политбюро, в постоянный комитет политбюро, топ-7, совет директоров. Угу. Единственный из комсомольцев. И единственное, потому что надо было уважить генсекретаря Ху Цзиньтао, как же у него не будет своего человека, вот у него должен быть второе лицо. Но Ху Цзиньтао пытался сделать его первым лицом, но на первое лицо он никак не тянул по личностным качествам. И вот Хэнань – это очень характерный пример того, что это не очень эффективный менеджер.
Здесь я бы хотела, чтобы ты пояснил нашим слушателям вот эту вот сложную систему сдержек противовесов в политике китайской. А что такое группировка комсомольцев, которым...
Им 62,
которым
им 62,
нет, очень просто. Герой? Что такое вот эти вот наследники?
Очень просто. На Россию похоже. Смотрите, в партии, в принципе, различия строятся не по каким-то идеологическим крыльям и так далее, а по системам личной лояльности. Да? Есть Свердловские, есть питерские чекисты.
Как
в ПСС было, как в современной России. Кланы строятся вокруг того, кто выскочил на более-менее серьезную должность, насколько у него есть умение своих людей за собой тянуть.
Ну да, много людей было в Днепропетровске, на Брежнево, а до этого там
Никита Сергеевич. У Дзяньминя, который был партсекретарем в Шанхае, он везде тянул людей, которые с ним работали в шанхайском горкоме партии. Ху Цзиньтао, вот у него первая площадка серьезная, на которую он вылез, был комсомол, он тянул везде своих замов, подчиненных и так далее через эту сетку. У Си Цзиньпина немножко своя система, но вот группировки две, которые сейчас, по сути, конкурировали за власть, были выдвиженцы Ху Цзиньтао, комсомольцы, и выдвиженцы Дзян Цзиминя, которые и шанхайские, и те, кто потомки, так называемые принцы, потомки предыдущих высокопоставленных людей.
Вот у меня вопрос, у нас сегодня такой вечер вопросов и ответов, поскольку у нас еще несколько минут есть до небольшого перерыва. Вот смотри, вот нельзя не отметить эту дату, буквально вчера, исполнилось ровно 50 лет, с того самого знаменитого пленного ЦК КПСС, который сместил Хрущева. Смещение Хрущева, конечно же, результат целой серии предательств людей, которых он взрастил, его ближайших соратников. Вообще, все люди, кто его предали и сместили, это были люди, которых он, собственно, привел во власть. От председателя там, КГБ Семичастного до того же Леонида Ильича. Причем все эти люди были ему обязаны. И Брежнев был обязан, и Подгорный был ему обязан, и Семичастный был ему обязан, и так далее, и так далее. И тем не менее, они, вошли в сговор, и Хрущева сместили. Вот смотри, насколько в Китае, на твой взгляд, возможна такая ситуация с точки зрения их политической традиции, их политической культуры, их современной истории?
Это отчасти то, что происходит сейчас, пусть в гораздо более снятой форме. Дзян Цзиминь, в принципе, сформировал все политбюро вокруг Ху Цзиньтао, и Си Цзиньпин ему лично обязан карьерой.
Нынешний
глава, да. Люди, которые вокруг него, во многом, это там из вот топ-7 людей, только один бедный комсомолец Ли Кэцян, остальные шестеро, включая Си Цзиньпина, это выдвиженцы Дзян Цзиминя.
И это вот другая группировка.
Да, но с другой стороны, смотри, он другой стороны, были упорно разговоры, когда еще был Ху Цзиньтао, что конкурентом Си Цзиньпина, который стал в итоге генсеком, как раз Ли Кэцян был.
Абсолютно. Он и был Ли Кэцяном.
И что Ху Цзиньтао, Ху Цзиньтао, предыдущий генсек компартии, лидер Китая, когда шел... Тогда вопрос, за счет чего все-таки, на твой взгляд, победил Си Цзиньпинь, нынешний генсек компартии Китая, а не смог на эту должность прийти наш нынешний герой, премьер Госсовета Ли Кэцян, который тянул тогдашний лидер?
Два фактора. Первый фактор то, что Дзян Цзиминь был гораздо более мощный в аппаратном плане, и все окружение Ху Цзиньтао составляли шанхайцы, и, по сути, у него были командные высоты и в экономике, и в партаппарате. Второе то, что Ли Кэцян далеко не такой эффективный менеджер, как рассказывает госпропаганда. У него что не шаг, то, в принципе, придраться можно к очень многим вещам. Да? Все считают, что это посредственность и выскочка. Это самый яркий из комсомольцев, но сами комсомольцы...
Ну, другой стороны, он такой продвинутый. Он единственный в политбюро говорит на свободном английском. Он читает книги на английском языке. Более того, это его, как пишут, любимое занятие, читать книги на английском языке, в том числе и по экономике.
Книги на английском языке.
Ну, и тебя перспектива стать во главе китайского правительства.
Премьер-министром.
У нас много людей в руководстве, которые читают на языках, тем не менее, ручками эти люди делать ничего особо не умеют. Вот Си Цзиньпин более-менее доказал, что он ручками умеет что-то делать. В китайском руководстве, особенно в экономическом блоке, есть куча людей, которые очень много сделали руками.
Ну, честно говоря, Си Цзиньпин у меня произвел очень сильное впечатление. Я вот имел честь делать с ним интервью, и это было, там было много всяких вопросов, но он говорил очень интересно, убедительно и как бы неодносложно, что называется.
Просто одна минута. У меня вопрос к Саше. Ли Кэцян, он может... Он сидит 10 лет, которые ему отпущены были?
Да, он
досидит. Или будет внутри этой пары ссора какая-то?
Он досидит 10 лет, потому что он понял, что он премьер-министр, второе лицо при первом. он никакой не равный великий член тандема, и
даже
он просто технический премьер, который берет под козырек и исполняет.
Да.
Мы можем поговорить про это после перерыва.
Да, я напоминаю, что в эфире Наргиз Исадова, Михаил Гусман и Александр Габуев, заместитель главного редактора журнала «Коммерсант. Власть. Китаист». Мы сейчас прервемся буквально 2 минуты рекламы, затем вернемся.
48 минут.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
С этой весны.
Все, что вы хотели знать про «Эхо» и не боялись спросить.
Значит, это ваша проблема.
Наконец-то.
Свежие рейтинги подробно.
Лучшие интервью и темы недели.
Самые популярные программы в эфире и на сайте.
Изнанка наиболее заметных эфиров.
И прямая речь первых лиц редакции без посредников.
В последний час каждой недели подводим ее итоги и строим планы на следующую.
Дмитрий Борисов, Александр Плющев, при участии Алексея Венедиктова и всех-всех-всех.
По воскресеньям после 23 часов.
Эходрум.
Эхо Москвы. Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.
Продолжаем передачу 48 минут. В центре нашего внимания премьер-министр Китая Ли Кэцян. А у нас с Михаилом Соломоновичем гость Александр Габуев, заместитель главного редактора журнала «Коммерсант. Власть». И мы сейчас поговорим о том, какие сейчас реформы идут в Китае и какую роль в них играет Ли Кэцян.
Мы начали с вопроса о том, какое он место сейчас занимает в политической системе. Дело в том, что традиционно считается, что генсек – первое лицо, занимается политикой, внешней политикой, военкой, а премьер рулит целиком экономикой. Это его епархия. Но
так сложилось исторически. Так было и в советские времена. Там Косыгин, ты понимаешь, что там наш главный реформатор советских времен Чжоу Энлай. Самый лучший пример из китайской истории. Поэтому, мне кажется, такая историческая традиция, она как бы друг друга перенимали. Мы у китайцев,
отчасти так получилось в силу персоналей, но персоналии в том числе подбирались под вот это разделение.
Под задачу.
Сейчас же, вот год назад, был так называемый третий пленум 18-го созыва того ЦК, которое сформировалось по итогам съезда в 2012 году. И на нем Си Цзиньпин провел там одну из самых амбициозных реформаторских программ в Китае, которая была принята за 20 лет. Они хотят доделать те рыночные реформы, которые пытались запустить в 90-е, но не доделали. Во многом похоже чуть-чуть на программу Грефа для первого срока Путина.
Ну, например, пару примеров. Можешь привести, что конкретно?
Прежде всего, да, главная мишень – это госкапитализм. Да, это борьба с крупными госкомпаниями, которые монополизируют рынки, которые плевать хотели на правительство.
Да, у шанхайских людей, тех самых, самих дети, братья, сами во главе монополии.
Да, речь идет о том, чтобы местных Сечиных, Якуниных, Миллеров и так далее сделать рыночными агентами.
Китайских.
Да, не, китайских, естественно. Не дать им давить и душить частный бизнес, не дать им рулить, в том числе товарищам Си Цзиньпином и партии, да, и вот этот вот олигархический госкапитализм раздолбать. Да, раздолбать за счет чего? За счет эффективного регулирования рынка. Это это такая...
Значит, ваше государственное влияние, но только по другим соусам.
Нет. Два принципиальных момента. Либо государство – это участник экономических процессов через контроль, либо государство оставляет себе роль регулятора эффективного, а там уже частная
собственность. Но ты сам видишь успешность этой истории?
Вот тут очень интересная вещь. Си Цзиньпин сам, да, вот это был его личная инициатива, да, он очень много сделал для того, чтобы лично эту реформу пробивать, и по итогам пленума была образована так называемая малая руководящая группа по комплексной реформе экономики. В нормальной логике ее должен возглавить премьер, потому что это его поляна. Угу. Ее возглавил Си Цзиньпин, там Ли Кэцян ее зам.
Нет, он ее возглавил, я так понимаю, вот насколько я вот там читал, для того, чтобы как бы усилить как бы ее идеологическую составляющую, чтобы
это тоже укрепить, о многом говорит.
Укрепить реформу своим именем.
Это не идеологическое, а именно аппаратное.
Да, но это не мешает в случае чего все свалить на своего зама.
Это правда.
Тем более они из разных
но кланов. Идеолог реформы товарищ Лю Хэ, который при Си Цзиньпине играет, ну, пример такую же роль, как помощник по экономической политике при нашем президенте, да, вот это человек, который реформу придумывал, который реформу делал, да, вот, по крайней
он
мере,
пока только ее как бы оформил, на бумаге.
Ли Кэцян – это такой технический в данном случае исполнитель, которому, который, да, он участвует в процессе принятия решений, чуть-чуть роль похожа на Дмитрия Анатольевича сейчас.
Ну, ты хотел сказать, что-то мне это напоминает.
Это что-то похожее, но такое вот, ну, с поправкой на разницу в системах. Но в целом Ли Кэцяну пока не сильно удалось куда-то привести своих людей. Комсомольцы вообще, у них нет этого экономического бэкграунда. Да, шанхайцы – это люди, которые открывали биржу, которые запускали первые банки
Шанхай
и так далее. Принцы – это дети, которые унаследовали там многие госкомпании, многие ушли в частный бизнес, поэтому это люди, которые там получали западные дипломы и так далее. Комсомольцы – это люди, которые болтали, ходили на партсобрания, потом переходили с комсомола в вот эту вот провинциальную вертикаль. Из комсомольцев, в принципе, самый ярких два человека, Ван Ян и вице-президент нынешний Ли Юаньчао, оба не попали в постоянный комитет политбюро. Ну, как говорят...
Ну, сейчас не их время.
Да.
Означает ли это, что следующая смена руководства Китая будет полностью из шанхайских состоять?
Там довольно сложно, потому что Си Цзиньпин сейчас ведет антикоррупционную чистку, защищает в том числе от выходцев Дзян Зиминя и пытается сделать так, чтобы никто из его предшественников не мог ему диктовать все, что делать. Он консолидирует власть. И в этом смысле там сейчас есть два потенциальных кандидата в преемники. Да, это люди, которые попали в 25-местное политбюро, когда им не было 50.
Всем понимание, что преемник будет через 8 лет только.
Один из них, преемник будет на самом деле уже в 2017 году, когда...
Объявлен.
Когда оба эти человека попадут в постоянное политбюро. Вот сейчас там есть два преемника, и вообще не факт, что хотя бы один из них им реально станет.
Но они оба
потому что у Си Цзиньпина один из них по линии Ху Цзиньтао, второй, комсомолец тоже, второй из них, ну, условно говоря, по линии Дзян Зиминя идет. Вот то, что любой из них станет, это далеко не гарантированно, потому что у Си Цзиньпина могут возникнуть совершенно свои идеи.
Но, с другой стороны, вот сейчас в Китае очень много, вот на всех уровнях, особенно в чиновничьих кругах, вот всякого рода в аппаратах, говорят о той жесткой вот антикоррупционной линии, которую ведет Си Цзиньпин. Причем это проявляется в очень строгом ограничении расходов на всякого рода госстов, вплоть до приема. Там есть какой-то прием, раньше это было там 150 блюд, там они сейчас жмут каждую копейку и рассказывают, мы не можем, у нас сейчас режим такого ограничения. Нам сказали, что нельзя ни в коем случае тратить лишние государственные копейки.
Михаил Самойлович, у нас остается 2 минуты до конца передачи, поэтому я хотел бы, чтобы Саша рассказал
поговорили.
Нам, что он думает по поводу связи Китая с Россией, как они будут развиваться, потому что вроде как мы разворачиваемся
вот
на восток.
Считается, что быть сырьевым придатком Евросоюза – это круто, это делает нас европейцами. А быть сырьевым придатком двух рынков и диверсифицировать, да, иметь некий арбитраж и возможность зарабатывать и там, причем один из них быстрорастущий, второй в рецессии, да, там экономический рост в среднем по еврозоне, там 1%. полтора, может быть, ноль. Вот это вот уже делает нас какими-то азиатами. Австралия прекрасно стала сырьевым придатком Азии, зарабатывает на этом, вкладывает деньги в knowledge economy и так далее, и это не мешает им
быть белыми. Скажи о морали.
Вот. Мораль, нам, конечно же, давно пора разворачиваться в сторону Азии и продавать туда сырье то, что мы хорошо умеем, продавать туда технологии, которые пока остались, которые там пока что не придумали.
То есть ты там политической опасности не видишь?
Абсолютно. Мы ядерная держава. В чем тут политическая
опасность? Ну ладно, не только же ядерная бомба, весь секрет.
Да, ну а что касается этих высоких технологий, потому что все проекты, которые были сейчас подписаны, они касаются как раз не сырьевых историй.
В принципе...
Нам есть что у Китая позаимствовать, скажем
так. Нам есть что у Китая позаимствовать.
Ну, конечно, есть.
Если посмотреть по тому, как они движутся в рейтингах патентных, международных, видно, что это уже не просто сырьевой придаток или не промышленный придаток развитого мира. По уровню технологий они отстают от Евросоюза, от США, но по цена-качество гораздо лучше. Мы можем кучу там чего купить, сделать и так далее, если мы правда хотим...
Например, какие вот такие самые очевидные отрасли, которые, в которых мы можем
взаимодействовать. Телеком. Вот у нас есть Cisco, да, все построено на это самое, на монополии там, американских компаний. Можно то же самое поставить от Huawei, это будет дешевле. Закладки там тоже наверняка есть. Вот, только
я же все чаще вижу телефоны фирмы Huawei в руках,
да,
москвичей.
Да, говорят, довольно неплохие телефоны.
Но это не реклама.
Через несколько лет будет еще
просто
лучше.
Информация. А то так много подумают, что это же рекламу делать.
Знаменитые буровые платформы Навального. Китайского происхождения. Китайского. Там довольно много чего можно купить. К этому просто надо не идеологично относиться, а прагматично. Нормальное качество, нормальная цена, покупаем.
К сожалению, наша передача подошла к концу. С Александром Габуевым можно говорить бесконечно про Китай. И я обещаю, мы еще раз Сашу пригласим, хотя бы раз, да, поговорить про Китай. А с вами были Наргиз Исадова, Михаил Гусман и Александр Габуев, заместитель главного редактора журнала «Коммерсант Власть». Всего доброго и до следующей среды.
До свидания.
Всего доброго.
48 минут. Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будним дням в 6 часов вечера.
«Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы со вторника запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты. Сергей Нарыш и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
Город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томпсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компании «Томпсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
День в день.